Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Возвращение заблудшей овцы.
Откроем 18 главу Евангелия от Матфея. И в центре нашего внимания будет несколько стихов. 12, 13 и 14. Такой текст мы сегодня рассмотрим. И прежде я хотел бы несколько слов сказать в качестве вступления. Друзья, как правило, считается, ну, скажем так, в наших евангельских кругах, считается, что вот если вы заняты делом спасения людей, совершенно далеких от церкви, то это великое и большое дело. Особенно любят, чтобы это были какие-то, может быть, даже дикари, какие-то племена, вот куда-то нужно далеко ехать, идти. И это, конечно, хорошо, это неплохо, мы должны заниматься делом спасения грешников. Но когда речь идет о восстановлении отступивших верующих, духовно слабых верующих, верующих, которые были отлучены, которые пережили падение, то вот вопрос восстановления таких людей, ну, порой считается каким-то, ну, не таким значимым. Вот если какому-то далекому человеку от церкви засвидетельствовать о Христе, это большое дело. А если, значит, потрудиться так, чтобы отступник вернулся к Господу, чтобы он стал на путь истины и на путь благочестия, ну, это не так, это что-то незначительное. И также, как правило, недооценивается работа по восстановлению духовно слабых церквей или отступивших церквей. То есть, опять же, если вы где-то там основываете церкви далеко, то это дело значимое и большое. А если вы вот здесь, где вы находитесь, и вы работаете с поместной церковью, которая освящается, которая развивается, которая изменяется, такая работа может считаться, ну, скажем так, незначительной, не очень важной. И вот об этой проблеме я бы сегодня хотел вечером с вами на основании этой притчи поговорить. И еще несколько слов. Друзья, смотрите, миссионерская работа начинается с духовного пробуждения в церкви. Когда в начале 19 века руководители Баптистского союза посылали миссионеров по нашей стране, очень большой стране, они назначали им хорошую материальную поддержку и ставили перед ними следующую задачу. Задача была такой: вы должны приехать в местность и сначала потрудиться в поместной церкви, чтобы привести ее из трудного духовного состояния, а иногда из бедственного духовного состояния, в здоровое состояние. А после этого уже идти и свидетельствовать широким массам, чтобы было куда приводить людей. Потому что если вы приедете в местность, церковь в бедственном состоянии, проповеди слова нет, нет церковной дисциплины, нет служителей, соответствующих требованиям Писания, то вы начнете проповедовать неверующим, они придут, и куда они придут? Они окажутся в плохой обстановке, и они не будут развиваться, и ничего доброго не видят. Поэтому руководство Баптистского союза в начале века вот ставило такую задачу перед миссионерами. Это была правильная задача. И дальше им говорили: если невозможно эту церковь духовно оживить, тогда вам нужно уже идти основывать новую церковь и там строить все по библейским принципам, и потом уже обращаться к широким массам, чтобы было куда привести людей. Вот такой порядок. Сначала оживление церкви, потом миссионерское служение. То же самое мы видим в истории церкви. 16 век. Реформаторы 16 века, начиная с Мартина Лютера, они привели церковь из состояния отступничества в живое состояние. Они освободили церковь от заблуждения католичества, которое превратило Евангелие в обольщение, и они очистили Евангелие от религии, дел, обрядов. И они сказали, что спасение по благодати только через искупительную смерть Христа. И когда они это сделали, церковь укрепилась, появились сильные протестантские церкви. И вслед за этим началось всемирное миссионерское движение. Поехали миссионеры сначала в разные части Европы, потом дальше Америка, дальше Азия, дальше Австралия, дальше Африка. То есть вот такой у Бога порядок. Сначала восстановление церкви, потом миссионерство. И мы должны с вами понимать, что Бог очень озабочен вопросом духовного восстановления отступивших церквей и отступивших верующих. Когда Бог посылает в церковь служителей, которые соответствуют требованиям Писания, которые усердно преподают Библию и применяют церковную дисциплину к упорствующим в грехе, тогда община начинает восстанавливаться. Если в церкви нет разъяснения Писания и нет церковной дисциплины, эта церковь на грани духовной катастрофы, она близка к разрушению и к бедственному состоянию. И поэтому в такой церкви призывать «идите, миссионерствуйте» – это неправильно. Она наполнена плевелами, лжеверующими, а те верующие, которые есть, они очень слабые, они не любят истину, они сфокусировали на каких-то сентиментальных, плотских, пустых вещах. И такая церковь слабая, она не может миссионерствовать. Если даже кто-то в ней придет, в эту церковь, он может не услышать ясного Евангелия. А если даже он и примет Евангелие, то он останется слабым, незрелым человеком. Поэтому очень важно, друзья, очень важен этот вопрос восстановления церкви, восстановления духовно ослабевших, слабых верующих. А как Бог восстанавливает отдельно взятого человека, отлученного от церкви, отступника или посещающего служение духовно нездоровых общин, а потому находящихся в бедственном состоянии? Очень просто восстанавливает. Он возвращает отступников в церковь, он направляет духовно слабых верующих в общение со зрелыми верующими и даже приводит их в здоровые церкви под попечение служителей, разъясняющих Слово Божие. Сегодня нам говорят: хорошо, когда далекий человек от церкви, он слышит Евангелие, а когда вот отступник изменяется, это, ну, ничего особенного здесь нет. Об одном кающемся грешнике небо радуется, но то же самое об отступнике вернувшемся, или о слабом верующем, который восстановился, или о слабой церкви, которая восстановилась, вот о них нам говорят то же самое, мы сказать не можем. Спасение далеких от церкви грешников – великое дело, восстановление отступивших и слабых нет. Правильно ли это? Можно ли сказать, что заблудшие овцы – это только люди, далекие от церкви, а отступившие от истинных церквей или верующие, застрявшие в ложных, нездоровых общинах, их нельзя назвать заблудшими овцами? Вот давайте над этими вопросами сегодня поразмышляем. Это очень важная тема, очень она глубоко в моем сердце. Я бы хотел с вами поразмышлять на основании вот этой притчи. Давайте ее прочитаем. Матфея 12, 13, 14. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 заблудившихся. Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Если бы я спросил вас, о ком сказано в этой притче? В этой притче сказано о верующем или о неверующем? В этой притче сказано о человеке из мира, греха и спасенного Богом, или в этой притче сказано о человеке из церкви, но духовно заблудившемся? То есть овца в данной притче – это кто? Кого она олицетворяет? Заблудшего грешника, далекого от Бога в данной притче, или отступившего верующего, которого Бог находит и возвращает? Вот ключевой вопрос, который я хотел бы сегодня вам задать. Практически все христиане, которым я задавал данный вопрос, говорили однозначно, что эта притча утверждает о том, что здесь речь идет о неверующем человеке. То есть заблудшая овца – это там грешники и мытари, и блудницы, это люди абсолютно далекие от Бога. И традиционно в наших кругах считалось и считается, что под заблудшей овцой следует понимать только человека из мира, не имеющего никакой связи с Богом и с церковью. Правильно ли это? Правильно ли это? Я знаю, что вы все напряглись. Здесь есть очень такой, на первый взгляд, подвох. Я сейчас объясню, и я думаю, вы почувствуете себя лучше. Но вопрос действительно очень интересный и очень серьезный. И не спешите волноваться, не спешите беспокоиться. Я не хочу предложить какое-то экстравагантное толкование, которое до меня никто не знал. Вот, я ничего не хочу придумать. Но я хочу вам сказать, что вот здесь, в Евангелии от Матфея, 12, 13, 14 стих, вот эта притча. И в этой притче, в Евангелии от Матфея, заблудшая овца – это верующий, отступивший верующий. И я сейчас объясню, почему. Ну, в чем здесь сложность? Сложность вот в чем. Дело в том, что в Евангелии от Луки есть подобная притча, почти точно такая же притча в Евангелии от Луки. Александр Филович недавно проповедовал на Евангелии от Луки на группе, да? И в Евангелии от Луки эта притча говорит о неверующем. В Евангелии от Луки эта притча говорит о неверующем. 15 глава, стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Видите, грешник, кающийся. Здесь, в Евангелии от Луки, заблудшая овца – это грешник, далекий от Бога. Это те, кого ассоциировали с мытарями, грешницами и блудницами, да? Но дело в том, что, друзья, дело в том, что Христос порой рассказывал одни и те же притчи, мы знаем это с вами из Евангелий, Он рассказывал одни и те же притчи, но в разных обстоятельствах и по разному поводу, и у них было разное применение. И вот точно так же здесь мы видим эту картину. Притча о потерянной овце из Евангелия от Луки – рассказано Иисусом раньше и по одному поводу. А та же самая притча из Евангелия от Матфея рассказана позже и по другому поводу. Смотрите, первый раз у Луки притча звучит зимой, согласование Евангелия на это указывает, что она звучит зимой во время служения Иисуса в Перее и ее окрестностях. И эта притча как реакция на обвинение фарисея в общении с мытарями и грешниками. Вот его обвиняли фарисеи, ты почему с мытарями и грешниками общаешься? И он им рассказывает притчу, что добрый пастух оставляет 99 овец, идет, находит заблудшую овцу. И заблудшая овца – это вот эти как раз мытари и грешники, люди, далекие от Бога. Это первый раз Христос рассказывает эту притчу. А второй раз он рассказывает эту притчу в другое время, она звучит у евангелиста Матфея, и она звучит весной в окрестностях Иерусалима. Не в Перее, а в окрестностях Иерусалима. Не зимой, а весной. И это пояснение к тому, как Бог относится к верующим, от слабым и отступившим верующим. Итак, у Луки заблудшая овца – это грешник неверующий, у Матфея заблудшая овца – это духовно ослабевший и потерянный верующий. Я вижу, вы еще взволнованы, некоторые напряжены, и я еще не закончил доказательную базу, и сейчас мы продолжим, и вы увидите, что это действительно так. Я и думаю, что в конце проповеди вы все будете со мной согласны, но сейчас еще только начало. Итак, приведу несколько доказательств того, что у Матфея заблудшая овца – это духовно ослабевший, потерянный верующий. Взгляните, пожалуйста, на всю 18 главу. Данная глава не говорит о неверующих вообще. Какое правило толкования, да? Контекст, контекст, контекст. Эта 18 глава не говорит о неверующих вообще. Вся она говорит о духовно слабых верующих, о проблемах в отношениях верующих друг с другом и с Богом. Стих 1-4. Иисус призвал дитя, поставил его посреди, помните, да? И он говорит, что большим в его царстве будет тот, кто умолится как дитя. То есть будет доверять Богу полностью, не рассчитывая на свои религиозные заслуги, а у детей заслуг нет. Именно такие люди войдут в Царство Небесное. То есть это отличает спасенных. Спасенные доверяют Богу, как никто другой, да, как дети. такое доверие, упование на благодать. Речь идет о спасенных, да, которые подобны детям. Стих 5-10. Иисус учит принимать, не соблазнять и не презирать слабых, доверчивых, порой по-детски наивных верующих. Опять речь идет о верующих. А вот 11 стих нас может смутить. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Этот стих явно говорит о неверующих. А дальше притча. Смотрите, стих говорит о неверующих, а дальше притча. А ты говоришь, что в этой притче о верующих речь идет, а 11 стих-то говорит о неверующих. В чем здесь сложность, в чем здесь загвоздка, в чем здесь проблема? А проблема, возлюбленные, в том, что 11 стиха нет в оригинальном тексте. То есть большинство исследователей приходят к выводу, что 11 стих добавлен переписчиками, он заимствован у Луки 19:10, и данные слова действительно принадлежат Христу, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, так говорит Христос, но эти слова из Евангелия от Луки. И такая же притча в Евангелии от Луки, и так как переписчики увидели, что одна и та же притча, они взяли у Луки и вставили эти слова к Матфею. Если вы посмотрите в Новом Завете на греческий текст и посмотрите в подстрочник, то вы увидите, что там есть 10 стих и есть сразу же 12 стих. 11 стиха нет. Нет. Итак, мы пропускаем 11 стих, потому что он пропущен в оригинале и, соответственно, совершенно не вписывается в повествование Матфея, рассказывающего о верующих, а не о неверующих. Стих 12-14 – это сама притча. Стих 15-20 – это что? Это учение о церковной дисциплине, да? Это учение о церковной дисциплине. Если человек упорствует в грехе, его обличают один на один. Если он не раскается вдвоем-втроем, если не раскается, пойди скажи церкви. Если церкви не послушает, его отлучают от церкви. И вот, смотрите, идет эта притча о заблудшей овце, потом учение о церковной дисциплине. Все это не случайно, все это связано. Церковная дисциплина – это способ, с помощью которого Бог находит заблудшую овцу, отступившего верующего, и возвращает его в церковь. И мы в нашей общине уже знаем множество людей, которые были отлучены, которые были отступниками, и когда к ним была применена церковная дисциплина, когда с ними перестали общаться, так как учит Писание, то они покаялись и вернулись в церковь. То есть дисциплина – это то средство, через которое добрый пастырь, наш Господь, находит отступившего верующего, заблудшую овцу, и возвращает ее назад в церковную семью. Стих 21-35 – это притча, поясняющая, как и почему верующие должны прощать друг друга. Это притча о 10 тысячах талантов. Притча о 10 тысячах талантов. Это опять же притча говорит о прощенном человеке, о том, кому 10 тысяч талантов простили, а он ближнему не захотел прощать, и Господь на основании этой притчи применяет к нему воспитывающее наказание. Итак, вся 18 глава говорит о взаимоотношениях верующих друг с другом и с Богом. И притча о потерянной овце в этом контексте говорит то же самое. Она не говорит о неверующих. Вся 18 глава говорит о верующих. Таким образом, одна и та же притча, рассказана в разных обстоятельствах, преподает два урока. Первый урок из Евангелия от Луки. Бог радуется спасению грешника. И второй урок из Евангелия от Матфея. Бог подобным образом радуется восстановлению отступившего верующего. Вот какая радость. Это одна и та же притча. Из этого можем сделать вывод, что приблизительно та же радость на небесах. Та же радость на небесах, когда отступивший верующий восстанавливается или человек далекий от спасения приходит ко Христу. Вот какая картина здесь интересная у нас, друзья. Вот какая удивительная у нас картина. Поэтому тот, кто говорит, что восстановление слабой церкви, восстановление человека, который был духовно слаб, который был в отступлении, незначительно, а вот миссионерство суперзначительно, он не прав. Тем более, что именно восстановление слабых церквей и слабых верующих, оно впоследствии производит мощное миссионерское движение, которое приводит к обращению и многих грешников, далеких от церкви. Для того, чтобы лучше понимать значение этой притчи и отношение Бога к тем, кого Он возвращает в церковь, давайте зададимся несколькими вопросами на основании этой притчи и ответим на них. Первый вопрос – насколько Бог радуется восстановлению верующего? Второй вопрос – что Бог делает для восстановления отступившего верующего? И третий вопрос – почему Он занимается этой работой, почему Он восстанавливает отступившего верующего? Итак, первый вопрос – что Бог делает ради восстановления отступившего верующего? Стих 12. Иисус говорит очень интересно. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Вопрос, как вам кажется, является весьма распространенным среди раввинов, и его использовали, чтобы поднять интерес к какому-то вопросу, чтобы поднять интерес к обсуждаемой теме. И с этого вопроса начинает Иисус. Как вам кажется, с этого вопроса начинает Иисус притчу о потерянной овце, стремясь побудить своих учеников сделать очевидный вывод. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, а одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдут ли искать заблудившуюся? И ученики должны были сказать, зная культуру и зная обстановку того времени, да, да, так и будет, это так обычно и происходит. Хотя сами ученики не были пастухами, но каждый из них, как и любой житель Палестины, прекрасно был знаком с работой пастухов. И вы знаете, пастухам постоянно приходилось искать овец. Постоянно. Это было очень часто. Почему? Потому что большинство пастбищ располагались на гористом плоскогорье. И, кстати, здесь вот тоже речь идет о том, что нужно оставить в горах и идти искать гористое плоскогорье, там, где овце очень-очень легко заблудиться. Даже самые лучшие пастбища достаточно были бедны травой, поэтому долго на пастбище задерживаться не получалось. Приходилось часто перегонять овец с одного места на другое. И при таких перегонах, естественно, овцы терялись. Они только адаптировались к одному месту, их уже ведут на другое и на третье. Сами по себе овцы, вы знаете, они полностью лишены способности ориентироваться на местности. Они не могут ориентироваться на местности. Поэтому даже немного отстав от стада, овца самостоятельно никогда не догонит и не вернется к пастуху. Вот отстала, все, потерялось. Если овца остановилась на каком-то спуске, это тупик. Вниз спуститься она боится, подняться она тоже не может, и вот она будет стоять в таком состоянии, пока она не погибнет или какой-то хищник ее не будет атаковать. Стада овец чаще всего принадлежали не одному человеку, а общине, ну, скажем, целой деревне. И пас их не один пастух, а несколько. Поэтому, когда один пастух идет искать заблудшую овцу, это не значит, что он 99 овец бросает. Я помню, был в одной церкви, я приехал на служение, а пастыря нет вообще. А, нет, он был сначала, прошу прощения, и он исчез. И сказали, что я должен проповедовать. Я проповедовал, потом мы не знали, что делать, растерялись. Потом пастырь нашелся. Вот. Я спрашиваю, где же вы были? Он говорит, вот как раз я оставил 99, пошел искать овцу, кому-то он пошел там благовествовать. Ну, вот не совсем правильно он понимал эту притчу, потому что когда один пастух шел искать эту овцу, то там еще были пастухи, которые за этими 99 присматривали, чтобы ничего с ними не произошло. И, как я уже сказал, овцы принадлежали общине, целой деревне, и пас их не один пастух, а несколько пастухов. Пастухи в полной мере отвечали за овец перед общиной. Ответственность была очень высокая. И если овца пропадала, пастух обязан был найти ее живой или мертвой. Ну, пастух не мог просто прийти вечером и сказать, ну, знаете, вот овца пропала. Была овца и нет овцы. А где она? Не знаю. Ну, посмотрел, поискал, не нашел. Такой вариант не подходил, такой вариант не проходил. Пастух должен был либо овцу принести, либо принести то, что от нее осталось. Шерсть, кости, он должен показать, что он сражался до последнего, что он работал, что он искал, что он трудился. Вот только два варианта. Если бы кто-то сказал, пропало, не знаю, я думаю, на этом бы его работа закончилась, контракт с ним бы закончился. Таких пастухов не держали на работе. Уподобляясь и настойчивому пастуху, Господь ищет отступившую от стада овцу, ставшего на путь непослушания верующего. И пастух шел по следам пропавшей овцы и мог идти долго, и он искал усердно, и он порой рисковал жизнью, потому что знал, что он должен найти овцу или то, что от нее осталось. И Бог подобен такому пастуху. Он желает найти отступившего верующего, он желает его вернуть в церковь, он ищет тех верующих, которые, может быть, находятся в слабых церквах, они без библейского попечения, он желает на них повлиять, он желает преобразовать их жизнь, он желает их изменить. Когда вы обличаете на основании Писания упорствующего в грехе верующего, вы становитесь инструментом в руках Христа по возвращению его, по возвращению этой заблудшей, потерявшейся овцы. И небесный пастырь беспокоится об одном отступившем верующем, более чем о 99 духовно стабильных, зрелых христианах. И он прилагает усилия, и он испытывает не меньшую эмоциональную вовлеченность, чем ищущий заблудшую овцу пастух. Мы ответили с вами на первый вопрос. Что Бог делает ради восстановления отступившего верующего? Он ищет, он прилагает усилия, он трудится, он работает, он посылает встречи с зрелыми христианами, он посылает какие-то материалы, литературу, он как-то пытается через разные инструменты, Бог делает все, чтобы привлечь. Если это отлученный через церковную дисциплину, он возвращает в церковь. Вот так работает Бог, как добрый, хороший пастух, чтобы вернуть овцу под свое попечение. Второй вопрос. Насколько Бог радуется восстановлению отступившего верующего? Стих 13. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 заблудившихся. Представьте себе, что после длительных поисков пастух находит потерянную овцу. И несчастное животное, возможно, оно стоит на уступе и не может ни спуститься вниз, ни подняться вверх. И пастух спускается к овце, и он поднимает ее наверх, затем он внимательно ее осматривает и берет себе на плечи и отправляется домой. Вы должны понять, что социальная жизнь того времени отличалась сильно от современной жизни. Новостей в деревнях было мало, событий больших было мало. Кульминационное событие – свадьба. Понимаете, да? Нет телевидения, нет интернета, населенные пункты небольшие. И поэтому, если вечером пришли пастухи и сказали, пропала овца, то вся деревня бурлит, кипит. Это новость, это событие. И все ждут, что пастух вернется, и он внимательно будет обследовать эту овцу и подробно расскажет, как он за ней шел, все это будут слушать. Как он за ней шел, как он ее искал, как он ее нашел, как он ее принес. Все эти детали были важны, и вся деревня радовалась, ликовала, что овцу нашли. Нам, может быть, это трудно понять, но поймите, в той культуре, в той социальной среде это было действительно событие. Яркое, радостное событие. Это не просто наши там гол забили на чемпионате Европы, все радуются. Это событие большое. Это нашли заблудшую овцу. Ученики прекрасно знали, они могли представить себе радостные крики, которые звучали в деревне. Овца найдена. Пастух нашел пропавшую овцу, и, скорее всего, им, возможно, доводилось слышать нечто подобное, или они знали о том, что такое происходит, по рассказам кого-либо. Поэтому ученики могли представить, насколько радуется Бог восстановлению отступившего верующего. И наш Бог не является, знаете, таким отстраненным и беспристрастным наблюдателем, который просто смотрит, он составил план прежде основания мира, и просто смотрит, как этот, знаете, как вот часы идут, как этот механизм его плана работает. Да, Бог составил план, да, он контролирует все, но Бог искренне и ярко радуется, когда отступивший верующий становится на путь истины, святости и праведности, и благочестия, и духовного роста, и послушания. Это то, во что Бог вовлечен эмоционально. У Бога есть эмоции, у Бога есть чувства, и у Бога есть чувство радости. И вот это то, что радует Бога. Вы не можете порадовать Бога какой-то своей покупкой, вы не можете порадовать Бога какими-то своими земными, может быть, вещами. А вот то, что радует Бога, это восстановление духовно ослабевшего верующего. Итак, мы уяснили, Бог подобен пастуху, Он ищет отступившего верующего, Бог радуется, когда находит его. Но почему? Третий вопрос. Почему Бог так заботится об восстановлении отступившего верующего? Стих 14. Вот почему. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Обратите внимание на слово «малый». «Малый» – это верующий в данной главе. Стих 6, посмотрите. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня?» «Малый» – это верующий. «Малых верующих в Меня». «Малый» – это верующий. Эта притча говорит о верующем. О малом, да, об отступившем. О том малом верующем, которого, возможно, соблазнили. Но он отстал от стада, он духовно ослабел. Это еще одно доказательство того, что данная притча говорит о верующем. Нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Погиб, греческое «аполуми», наш перевод достаточно точен. Данное слово буквально означает, так и означает, погиб. Этим словом описывали полное разрушение и даже смерть. Этим словом в Библии описывается как физическая смерть, так и духовная смерть. Вечная погибель, а также временное падение и огорчение верующего. Также в Библии описывается этим словом. И согласуя с контекстом, скорее всего, здесь речь идет о последнем. Верующий был огорчен, он был духовно сбит, он был соблазнен, он был дезориентирован, он духовно упал, он ослабел, и он стал этой заблудшей овцой. И нет воли Божией, чтобы кто-то из христиан впал в грех и оставил церковь, и духовно деградировал, и отчаивался, и унывал, и разрывал отношения с братьями и сестрами во Христе. Такой воли у Бога нет. И Бог заботится о восстановлении отступившего верующего, потому что не хочет, чтобы хоть кто-то из его детей оставался в духовном упадке, жил в состоянии отступления, жил в состоянии отчаяния, жил в состоянии греха, в состоянии непослушания. Христианин может соблазниться, как я уже говорил, его могут соблазнить, он может уйти из церкви и стать на путь греха, но Бог этого не хочет. И через святых церкви, через обличение, через отлучение, через обстоятельства жизни, через страдания, через болезни, через угрозы, через смерть, небесный пастырь приведет непослушную овцу на путь послушания. И если овца совсем непослушная, то 1 Коринфянам от того многие из вас немощные, больны и немало умирает, то Бог может предать такую овцу смерть для того, чтобы она не была осуждена с миром. Вот такой Божий замысел. Бог совершенный пастырь. У совершенного пастыря овцы не пропадают. Верующий, если отступит, Бог сделает все, чтобы привести его на пути истины. Если верующий слабый и он не освящается, он сделает все, чтобы он возрастал и освящался. Поэтому тот, кто считает, что спасение грешников важнее дела восстановления отступивших верующих, он немного неправильно понимает всю эту картину. Скажем так, он совсем неправильно понимает эту картину. Бог радуется изменению упавшего верующего, так же, как он радуется обращению неверующего. Бог радуется, когда человек возвращается в церковь. Бог радуется, когда человек духовно преображается. В результате, даже, может быть, даже в каком-то случае, это не во всех, но в каком-то случае, даже в результате перехода из очень слабой, нездоровой церкви, находящейся на грани отступления, в более сильную библейскую, стремляющуюся провозглашать Слово Божие. И мы видим сегодня, как верующие, находящиеся в церквах, где нет проповеди, разъясняющие учение Библии, нет библейского пасторства, нет церковной дисциплины, они похожи на вот этих несчастных, потерянных овец. Вы, наверное, видели в интернете картинку, овца потерялась, ее не стригли несколько месяцев, это огромный шар такой. Вот. Она уже не может существовать, она просто погибает. Но ее нашли, подстригли, привели в порядок. Так вот, верующие, которые, они духовно не возрастают, которые не освящаются, которые не находятся в церквах, где созданы хорошие условия для духовного роста, они вот как такие вот овцы, пропавшие, лохматые, нестриженные, нечесанные, духовно незрелые, они находящиеся в бедственном состоянии. И Бог знает таких овец из своего стада, и Он через различные обстоятельства желает их привести, подстричь, навести порядок, полечить, какую необходимо, и так дальше. Вот так действует Бог, как добрый пастырь. Таков его труд, такова его работа. Человек, которого я очень хорошо знаю, свидетельствует о себе вот как. Он говорит, когда я рассказал ему вот эту притчу, он говорит: «Я был одной из таких заблудших овец. Я запутался в сетях неверного богословия, человекоцентричных методов евангелизации, ставших популярными в нашей стране с приходом перестройки. Я не знал, как вступать в брак. Я не знал, как жить в браке. Я не знал, как воспитывать детей. Я не знал, как правильно к работе относиться. Я не знал, как деньги нужно зарабатывать и как их тратить. Но я ничего не знал. Я полностью запутался. Но Бог не забыл обо мне. Он нашел меня через благочестивых библейских христиан и стал восстанавливать мою жизнь. И что интересно, спустя годы, через жизнь и служение этого человека, Бог спас десятки и даже сотни других верующих. Вот как это работает. Вот как это работает. Поэтому приложите все усилия. Будьте готовы идти на любые жертвы, чтобы удостоиться высокой чести, стать инструментом в руках Бога, с помощью которого Он ищет, находит и восстанавливает духовно ослабевших, отступивших, упорствующих в грехе, отчаявшихся и упавших. Для того, чтобы Бог использовал вас в деле восстановления таких людей, во-первых, следует твердо придерживаться библейского учения о церковной дисциплине. Обличайте упорствующих в грехе, сначала один на один, затем вдвоем-втроем. Если не раскаивается, говорите церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Бог использует для восстановления отступников только тех, кто проявляет верность в применении церковной дисциплины. Вы знаете, где двое или трое, там Христос среди нас. Это речь не идет о том, чтобы пропустить собрание и говорить: «Христос со мной дома, то с моей женой». Это речь идет совсем не об этом. Речь идет о церковной дисциплине. Когда два-три свидетеля обличают упорствующего в грехе, то это настолько угодно Богу, что сам Христос с вами там присутствует. Вот о чем идет речь. Итак, следуйте учению о церковной дисциплине, если вы хотите быть инструментом, с помощью которого Бог ищет заблудших овец и возвращает. И во-вторых, распространяйте библейское влияние среди знакомых, близких, родственников, друзей из разных общин. Не секрет, сегодня многие евангельские церкви наполнены духовно слабыми, порой находящимися на грани отступления христианами. У них проблемы во всех сферах: с алкоголем, в отношении с мужем, в отношении с женой, в отношении с детьми. Проблемы с аморальностью. Кто-то сегодня в зависимости от порнографии. В общем, масса проблем. Это слабые верующие, которые не находятся под библейским попечением. И, возможно, ваш личный пример, ваше личное свидетельство, какая-то книга, какой-то диск, я не знаю, может, какая-то беседа, все это станет для них первой ступенью на пути духовного восстановления и на пути динамичного духовного роста. Помните, что даже возвращение одной заблудшей овцы Бог может использовать для великого пробуждения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!